Я рад приветствовать дорогую и любимую церковь словами «Благодать вам и мир». Братья и сестры, я убедительно прошу всех вас быть сосредоточенными, потому что я хочу говорить на важную тему. Сегодня великий праздник, торжественный въезд нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Кстати, немногим понятен этот праздник. Немногие считают, что это действительно событие достойно того, чтобы его отмечать. Понятно, Пасха. Здесь понятно, почему мы празднуем. Но торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим – это очень символичный праздник. Это очень важный праздник в жизни и самого Господа, народа израильского, и также для нас с вами сегодня. Братья и сестры, цель моей проповеди – успокоить сегодня всех растревожившихся и растревожить всех успокоившихся. В конце своей проповеди я приглашу сюда тех, кто хочет исповедовать Иисуса Христа Господом, кто, возможно, никогда этого не делал. Сегодня мы будем говорить о Мессии, сегодня мы будем говорить о Христе. И это особо важная и трепетная тема для меня и, думаю, что и для всех вас также. И сегодня будет в конце моей проповеди такая возможность для тех людей, кто хочет признать Мессию своим Господом и Спасителем. Он может сделать это сегодня прилюдно здесь. И ангелы будут радоваться на небе, и мы вместе с вами. И мы будем просить Божьего благословения для вас, для вашей жизни. Сын Божий стал Сыном Человеческим именно для того, чтобы Сыны Человеческие стали Сынами Божьими. Это прекрасно. Братья и сестры, текст Святого Писания, который я буду читать, записан в Евангелии от Матфея, 21 главе. Я буду читать с первого стиха, будьте внимательны, это событие уже читалось у другого евангелиста. Кстати, все четыре евангелиста пишут, свидетельствуют об этом событии, все четыре. Каждый открывает немножко с разной стороны, с разных граней. Но это еще раз подтверждает то, что событие очень важно для всех нас. Будьте внимательны. С первого стиха, 21 глава Евангелия от Матфея. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею, отвязавши, приведите ко мне. Если кто скажет что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной». Ученики подошли и приступили, и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали одежды свои по дороге, и другие резали ветви с дерев и постилали также по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождающий, восклицал «Осанна», что значит «спасение», «Сыну Давидову, благословен грядущий во имя Господне, Осанна Вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили «Кто сей?». Следующее событие, которое следует за этим, Христос заходит в храм. И он объявляет себя хозяином этого дома. И он говорит, дом мой, домом молитвы наречется, во что вы превратили его? После этого события Христос будет возвращаться в селение, и по дороге он встретит смоковницу, которую он проклянет. Кстати, он никогда этого не делал ранее. Но почему-то здесь Христос произвел суд. В конце своей проповеди я скажу об этом, почему Христос сделал это. Иисус приходит в Вифагию. Вифагия и Вифания – это два маленьких селения, которые находятся примерно в 3 километрах от Иерусалима, эти на границе с Иерусалимом. Эти два города, они близко между собой находятся по расстоянию. Для Христа это очень знакомое место. Христос любил эту местность, потому что в этом городе Вифании проживали его друзья Марфа и Мария, они именно оттуда. В этом городе жил его друг Лазарь. И за 6 дней до Пасхи, за 6 дней до распятия Христа, Христос воскрешает Лазаря из мертвых, потому что Лазарь умер. И происходит на планете Земля чудо, которого никогда еще раньше не было. Мертвый человек, народ говорил о нем, учитель, он уже смердит. Этот человек не подлежит восстановлению. И Христос сказал, Лазарь, иди вон. И Лазарь выходит. выходит оттуда живой и здоровый. Воскрешает Бог человека. Это событие не могло остаться незамеченным. Друзья, весть об этом пронеслась по всей округе, по различным городам и селениям. И люди стекались посмотреть на того, кто же он, кто совершил это чудо. Это чудо свидетельствовало явно о том, что пришел на землю Мессия. После этого чуда каждый иудей, верующий, должен был признать Иисуса Христа Богом и своим Мессией. Потому что это одно из чудес, которое явно указывало. Об этом говорили пророки, что если это будет, и народ иудейский это понимал, в законе это было, что если такое чудо произойдет, это явный признак того, что на земле Мессия, что посреди вас тот, кого вы так долго ждете. Это все предшествует событию, торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим. Тема моей проповеди обозначена тремя словами – важные детали праздника. Я обращу ваше внимание и свое на четыре детали этого праздника. На мой взгляд, они очень важны. Четыре важные детали этого праздника. Первая деталь. Люди постилали одежду на дорогу и пальмовые ветви. Почему эта деталь важна для меня сегодня? Народ, сопровождающий Мессию, встречающий его в этом во всем триумфальном шествии таком в Иерусалим, рукоплескал ему. Они постилали свои одежды по дороге перед ним. 3 километра был путь от Вифагии до Иерусалима. И люди снимали свою верхнюю одежду, постилали перед Учителем, перед Мессией и восклицали «Осанна». Кто дорожил своей одеждой, они срезали пальмовые ветви. Братья и сестры, представьте себе, что путь Христа 3 километра от Вифагии до Иерусалима был устелен из одежды и пальмовых ветвей. Такого, наверное, еще не испытывал ни один царь. Цари привыкли ходить по красным дорожкам, но в основном они очень быстро заканчиваются, они непродолжительны. А здесь народ снимает верхнюю одежду. На то время одежда имела большую цену. Это не как сейчас. Мне, возможно, ничего не будет стоить пожертвовать свой пиджак кому-то из вас. Я приобрету себе новый. Но в то время отдать верхнюю одежду – это был весьма такой солидный, серьезный жест и знак. Такое могли себе люди позволить только сделать царю. Почему они это делали? Да потому что они ликовали и радовались от того, что римскому игу приходит конец. Они отдают свою верхнюю одежду для того, потому что теперь их жизнь будет по-другому. Всегда, когда приходит новый правитель, народ ожидает перемен. Народ ожидает, что теперь-то мы заживем, теперь-то будет жизнь. Теперь все будет нормально, теперь снизятся налоги, теперь повысится наша зарплата. Теперь упадут цены на продукты в супермаркетах. Так всегда ждут от нового правителя. И люди, не жалея своей верхней одежды, восклицали и рукоплескали Мессии. И кричали «Осанна», то есть спасение пришло. В их умах с римским гнетом было покончено. Что интересно, Христос не препятствовал рукоплескать ему. Христос не препятствовал делать из этого шествия что-то громогласное, великое и грандиозное. Интересно то, что совсем недавно, месяц-два, да еще год назад, он скрывался от того, чтобы кто-то прославил его. И когда он совершал какое-то чудо, давал зрение слепорожденному или хромой мог снова идти, он говорил: «Иди покажи священнику, но не говори, кто сделал этого с тобою». Не говори. Народ уже хотел прославить его, но Христос укрывался от этого. Христос избегал этого прославления. Почему? Он ждал какой-то особенный день. И этот особенный день наступил. Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Для чего это нужно было? Братья и сестры, это нужно было для того, чтобы поторопить все духовное руководство синагоги, фарисеев, книжников и первосвященников, поторопить их к тому, чтобы его умертвили. Он пришел для того, чтобы установить свое царство, и его царство не от мира сего. Дорогой друг, царство Иисуса Христа, оно не такое, как мы привыкли себе представлять сегодня царство на земле. Это царство существует совершенно по другим законам. У этого царства абсолютно другие правила и распорядки. потому что там другой правитель, не такой, как мы привыкли, не таких, каких мы привыкли с вами видеть и наблюдать. Первосвященники уже давно замышляли умертвить Христа. Он давно, можно так сказать, мозолил им глаза, они завидовали ему и хотели уничтожить его, ликвидировать. Но они говорили всегда очень интересную фразу: «Только бы не сделать это в праздник». Это было в их плане. Они собрали консилиум для того, чтобы определить, когда мы сделаем этот нападок на него. И они договорились, определили: только не в праздник. И вы представляете себе, совет первосвященников, важных, умных, религиозных людей, влиятельных, не смог нарушить Писание. Потому что Писание говорит, что это произойдет именно в праздник. Так и происходит. И, возможно, предстоящая крестная смерть Христа, нашего Господа Иисуса Христа, для многих была трагедией. Наверное, для многих людей это была печальная новость. И они опускали руки и понимали, что революция не удалась, не получилась. Что-то пошло не так. Их царь, которому они рукоплескали, не взялся за меч, не положил свою руку на меч для того, чтобы свергнуть римское правительство и это иго. У римлян было строго запрещено собираться иудеям больше 10 тысяч человек в какие-то организованные процессии, шествия. На этот праздник, как уже говорилось в начале, собралось более 2 миллионов человек. Иудеи со всех окрестностей, с близлежащих, из других даже стран пришли для того, чтобы участвовать в этом великом празднике пасхальном. И римское правительство, кстати, и первосвященники тоже, они бездействовали. Бездействовали, потому что они понимали, что им не справиться с этим народом. Об этом я немножко позже скажу. А сейчас я говорю о том, что люди постилали свою одежду, давая понимать и прославляя нашего Господа Иисуса Христа как царя. Христос предстал пред народом как истинный Божий царь. Но его царство, оно не венчается золотой короной, которая дает деньги, власть, свободу. Его корона – это терновый венец. Его корона состоит из терновника, которая причиняла ему боль и страдания. Он для этого и пришел. Его царство невидимо. Его царство и сегодня есть. И мы находимся в этом царстве. Братья и сестры, царство нашего Господа Иисуса Христа, иудеи воспринимали это за слабость. Но в этом открывается его великая и могущественная сила. Царство нашего Господа Иисуса Христа. Религия идет туда, где выгодно. Иисус Христос пошел туда, где совершенно ему невыгодно. Никто бы не хотел умирать. Христос пришел для этого. Печальная статистика такова, что 85% людей приходят в церковь для того, чтобы им служили. И всего лишь 15% людей хотят послужить. Но председатель этого царства, наш Господь, Он говорит так о себе, когда они возлежали: «Я среди вас, я как служащий, я пришел для того, чтобы послужить». Это не такой царь, которых мы привыкли видеть и представлять себе. Его царство живет по другим правилам. Оно не такое, как царство этого мира. Вторая деталь, на которую я обращаю наше внимание – осел, на которого никто никогда не садился. Осел, на которого никто не садился. Ослик – это довольно непривлекательное животное само по себе. Почему именно оно было определено для этого грандиозного и масштабного шествия? Об этом говорил Александр Альбертович в своей проповеди, что, во-первых, это исполнение пророчества. Пророк Захария говорил об этом еще задолго до этого, что так будет. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима. Сие царь твой грядет к тебе праведный, спасающий, кроткий, сидящий на ослице и молодом осле». Так нужно было для того, чтобы исполнилось Писание. Я не буду говорить о том, каким образом оказался этот ослик у Иисуса Христа, хотя в этом тоже есть определенное чудо. Евангелисты повествуют об этом. Меня беспокоит другая мысль. Как животное, послушайте, братья и сестры, как животное, которое не привыкло к нагрузке, не обучено к тому, чтобы им кто-то управлял, беспрекословно повинуется Христу. Каким образом это происходит? В своей жизни мне довелось один раз быть наездником на одной из лошадей. Мы ехали целой группой, передвигались на них. И вы знаете, случилась трагедия в моей жизни. Я был еще довольно молод, и лошадь вышла из-под контроля подо мной. И, в общем, все эти лошади ринулись, те, кто были наши провожатые. Лошади были обучены, они были усмиренные, они были научены определенным повадкам, то есть принципам их управления, они все это знали. Эти лошади привыкли к тому, чтобы перевозить людей. И перевозить людей таких, как я, который не умеет особо ими управлять. Они были к этому приучены. И вдруг эта лошадь подо мной, она берет старт галопом. Я вцепился в это сиденье и только кричал: «Господи, спаси и помилуй меня». Почему? Потому что я понимал, что если я упаду с этого седла, она раздавит меня, и моя жизнь закончилась. Это было страшно. Я не испытывал такого страха за рулем автомобиля, когда меня раскручивало по дороге, такое было. Потому что все-таки хоть как-то ты можешь контролировать. Здесь я понимал, что от меня ничего не зависит. Через какое-то время эта лошадь выдохлась, нас догнал провожатый нашей группы, кто управляет всеми этими лошадьми, кому они принадлежат, и он смог успокоить их. Это была моя первая и последняя поездка на лошади. На коне не имею желания повторить такое еще когда-либо. Хотя возможность представляется такая. Братья и сестры, осел – это не то животное, которое делает все беспрекословно, безоговорочно. Ты ему сказала, оно делает с первого раза. Осел еще используют, вы знаете, в народе как имя нарицательное. Осел – это ты, значит, ты очень упрямый. Небольшой фрагмент, один пример. В США, в Соединенных Штатах Америки, существует по сегодняшний день, более 100 лет назад, больше 150 даже лет назад, эти партии были организованы. Это две большие партии Соединенных Штатов. Республиканская партия и демократическая. Республиканцы и демократы так называют их. И по сегодняшний день эти две партии борствуют с друг другом. И соревнуются, соперничают за власть в государстве. Что интересно, республиканская партия, она проповедует нормальные законы. Эти люди считают себя христианами, они за семейные ценности. Они против абортов, они выступают против наркотиков, против однополых браков. Эти люди, как я сказал, называют себя христианами. И их поддерживает довольно большое количество людей, проживающих в Америке, граждан. Вы знаете, что символом этой партии от дня ее создания по сегодняшний день является животное слон. И этим они символизируют свою мощь. Слон очень сильное животное. Этим они символизируют свое могущество и уверенность в себе. Партия демократов – это партия, которая попрала Библию, попрала Писание. Они пропагандируют однополые браки, они легализируют употребление наркотиков в стране, они против семейных ценностей, они одобряют и поддерживают однополые браки. Вы удивитесь, но символом этой партии, знаете, какое животное является? Молодой осел, молодой ослик является символом этой партии, которая восстала, можно так сказать, против библейских ценностей, против Писания. Почему так? Потому что они считают себя упрямыми и настойчиво идут к власти, чего и добиваются по жизни. Упрямство – вот их главный критерий и правило. Братья и сестры, и это упрямство можно выразить так – упрямство против заповеди Божьей, упрямство против Христа, против Его заповедей. Так вот, как необученный, упрямый, непослушный осел, который не привык к нагрузке, который не обучен к тому, чтобы на нем когда-то кто-то перемещался, как он беспрекословно, безоговорочно повинуется Христу. Братья и сестры, потому что на нем сидит Царь царей и Господь господствующий. Вы знаете, какая мысль мне открылась? Братья и сестры, люди в Царстве Христа – это не идеальные по своему характеру. И в Царстве Христа люди упрямые, жестокие, злые и непослушные. Но благодаря влиянию Духа Святого из этих упрямых, злых и негодных людей становятся оправданные, послушные, кроткие люди. под влиянием Духа Святого. Братья и сестры, Христу повинуется любой характер. Христу подсильно изменить любое упрямство. Христос может справиться с любой проблемой вашей, потому что Он царь царей и Господь господствующих, все подвластно Ему. Духом своим святым Он и сегодня может изменить твое упрямое, настойчивое сердце, которое живет против заповедей нашего Господа Иисуса Христа. Третья деталь, на которую я хочу обратить внимание, мы прочитали с вами об этом. Братья и сестры, вы во внимании еще? Третья деталь, на которую я обращаю ваше внимание, город пришел в движение. Иерусалим пришел в движение. 10 стих, дублирую его. «И когда вошел он, Иисус, в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили, кто сей?» Приход Иисуса Христа в Иерусалим – это очень важное событие, это особенный город для всех иудеев. Как я говорил, больше 2 миллионов человек собиралось в эти праздничные дни в этот город. Это был большой праздник для иудеев, и они все были обязаны идти в Иерусалим, все без исключения. Какая особо важная деталь в том, что Иисуса Христа так бурно встречают в Иерусалиме? Друзья, вот здесь внимательно, я хочу сказать, наверное, центральную мысль, главную мысль в своей проповеди. Почему Христа в Иерусалиме, весь город приходит в движение, его приветствуют овациями, и римское господство на то время и власть боится противостать народу и Христу? Если мы с вами заглянем в Древний Египет, когда Бог давал необычное повеление для своего народа, его народ был готов к тому, чтобы выйти из рабства египетского. Так вот, они получают заповедь, которая войдет в их правила на всю оставшуюся жизнь. «Скажите обществу Израилевых, в 10-й день сего месяца Нисана пусть каждый выберет себе агнца по семействам. Агнец должен быть, читаю с книги Исход, агнец должен быть без порока мужского пола, и пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Тогда пусть ест его все собрание вечером». Такую заповедь получил народ Божий перед выходом из рабства египетского, для того, чтобы им подкрепиться. И агнец будет символизировать освобождение на протяжении всей жизни народа израильского. Они будут с великим трепетом, вдохновением отмечать этот праздник. Это величайшее событие. Это самый главный праздник в народе. Пасха, освобождение. В 10-й день месяца Нисана Иисус Христос входит в Иерусалим. Вот почему это торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Посмотрите, насколько это символично. Вот почему именно сейчас Он достоин того, чтобы рукоплескали Ему и кричали «Осанна, сыну Давидову!» В 10-й день этот агнец заходит в стены Иерусалима, в этот город. И все эти овации, которые были в его адрес, все эти рукоплескания и торжественные возгласы определяли то, что это агнец. Происходило избрание этого агнца. И ровно через 4 дня, как это было когда-то в Ветхом Завете, в 14-й день сего месяца заколали пасхального агнца. Через 4 дня этой недели Иисус Христос будет претерпевать крестные страдания на Голгофе. Народ своим восклицанием выбирал себе пасхального агнца. Книжники и первосвященники, они утвердились в том и положили, что надо умертвить его, надо убить его. И, кстати, один из первосвященников, Каиафа, он сказал пророческое слово, вообще не понимая, что оно значит. Вот он на их совете говорит такие слова. «Что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб? Что лучше?» Это было пророческое слово о Христе, что Он умрет за всех людей. В этот день по-настоящему сбылось слово, которое когда-то говорил Иоанн Креститель, последний пророк Ветхого Завета. А он говорил так, народу указывая на Христа, «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Вот тот, который берет на себя грех мира. Каждый хлопок в адрес Христа и эти громкие овации указывали на Христа и говорили, «Вот тот, кто возьмет через 4 дня на себя грехи всего мира». Вот этот агнец. В это праздничное время народ заколол около 250 тысяч пасхальных агнцев для того, чтобы со своим семейством были приглашенные гости скушать его в этот праздник. Животных которых хотят употребить в пищу или принести в жертву, их не называют. Потому что как только ты назвал своего домашнего питомца, ты не сможешь его скушать. Братья и сестры, эта заповедь не была дана народу израильскому, когда они выходили из рабства египетского. Для них это было впервые, эта заповедь. До этого ее не было. И, возможно, кто-то из детишек уже назвал своих первенцев из овечек. И как жалко, наверное, было заколоть их. Потом эти животные были безымянные у всех, которые приносились в жертвоприношение или употреблялись в пищу. Но Христос – агнец Нового Завета. Он приходит с именем, его имя Иисус Христос, Спаситель мира, Сын Давидов. И Он умрет за грехи всего человечества. Он дает людям освобождение и сегодня. Друзья, четвертая деталь, и мы будем молиться очень коротко. Приход в храм Христа и проклятие смоковницы. Это происходит все в этот же день, события одного дня. Иисус очистил храм и проклял смоковницу. Такого он еще не делал. И то, и другое явление, и то, что он очистил храм и проклял смоковницу, явило лицемерие Израиля. Вот эти два образа, храм засоренный, не тем, чем надо, и бесплодная смоковница являла народ. Храм, который стал вертепом разбойников, а народ, не приносящий плода. Смоковница, как я сказал, символ Израиля, символ народа. И как у этого дерева были только листья, не было плодов, так и народ имел показную религию, но не имел внутреннего поклонения Богу, не имел веры в Господа Иисуса Христа, в Спасителя. Их вера была без дела, она не была практической, и благочестивая жизнь отсутствовала. Братья и сестры, Бог хочет сегодня, чтобы Его народ, Его церковь, мы с вами приносили Ему плод. Чтобы наше поклонение Ему не было просто показной религией. Я говорю, религия идет туда, где выгодно. Царство Христа, оно не таковое. Оно идет туда, где люди служат, где люди работают. Вот к такому царству призывает Христос. И оно прекрасно. В этом есть свобода. Братья и сестры, я заканчиваю свою проповедь таким вопросом. Вопросом, от которого зависит в жизни все. Вопросом, от которого зависит твое будущее. Как ты определяешь его себе? Исповедуешь ли ты Иисуса Христа Господом? Является ли Он начальником твоей жизни? Это единственный вопрос, от которого зависит в твоей жизни все. Исповедуешь ли ты Иисуса Христа Господом? Является ли Он начальником твоей жизни? Если этого нет, вся твоя показная религия приведет тебя к глубокой печали. Ты не будешь иметь оправдания. И клеветник, когда в день суда будет клеветать на всех нас и говорить осуждение каждому из нас, у тебя не будет оправдания, потому что у тебя нет веры в того, кто взял твои грехи на себя. Кто хочет исповедовать Иисуса Христа Господом, сегодня есть такая возможность для тебя, и ты получишь освобождение.